«Замечательная буйрнурская вода», — берясь за бутыль, сказал Шахдар. «Как нарзан. Кому налить?» Вода оказалась действительно вкусной, а главное — ледяной. «Неужели озеро всегда такое холодное?» — спросил Артемьев. «Всегда», — сказал Шахдар. «Я здесь родился, в этом Аймаке. Всегда холодное. Красивое озеро, как чаша, да?» И он сделал округлый жест хозяина. У самого берега на воде покачивался выводок уток. «Наверное, тут охота хорошая», — сказал Артемьев. «А что это за охота?» — махнул рукой Данилов. «Можно гуся колесами переехать. Вы своих цириков покормили?» — спросил он, вставая. «Раньше кормили», — ответил Шахдар. «Тогда подъем». «Где наши кони?» «Сейчас». Шахдар поднял руку и отрывисто крикнул что-то по-монгольски двум поднявшимся из кустов цирикам. «А я своего коня с коноводом в развалинах оставил», — сказал Санаев, обращаясь к Артемьеву. «Пойдем, проводи. Мне ехать надо. Пока коней приведут, успеешь». Козырнув на прощание Данилову и Шахдару, Санаев пошел своей небрежной кавалерийской походочкой к белым баракам монгол-рыбы. «Японцев будете ловить?» — спросил он Артемьева. «Да. А ты откуда знаешь?» «Командир дивизии при мне по телефону Шахдара вызывал. Не завидую. Тут человека найти — все равно, что иголку в сене. Степь да степь кругом. Кроме коня не к чему и прислониться». Они обошли монгол-рыбу и оказались около того, что Санаев называл развалинами. Это был большой, огороженный толстой каменной стеной квадратный двор. В глубине виднелись остатки пологой каменной лестницы. По сторонам ее возвышались два изъеденных временем постамента с обломанными по пояс грузными каменными фигурами. Места изломов были так гладко зализаны ветром, что, казалось, фигуры никогда не были целыми. Возле ограды лениво жевали колючки две лошади, и, прислонясь к стене, дремал коновод-монгол. «Нахор!» — окликнул его Санаев. Коновод встрепенулся, взлетел на лошадь и подъехал к Санаеву, ведя его лошадь под узцы. «Какая-то старая кумирня времен Чингисхана, если не раньше», — объяснил Санаев и нехотя поставил ногу в стремя. «Ну что ж, Павел, тебя ждут». Пожав руку Артемьеву, он вскочил на коня и крупной рысью поехал впереди коновода. Артемьев вернулся к Данилову и Шахдару. Лошади были уже оседланы. Цирики, их было меньше, чем думал Артемьев, всего 15 человек, держали под усы лошадей, своих и сменных. «Выбирайте», — сказал Шахдар, приняв от цириков и взяв за поводье двух коней. Его собственный конь, как вкопанный, не шевелясь, стоял рядом. Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, решив, что пеги, широкогрудый конек, будет посильней, легонько потянул его к себе. Шахдар отпустил повод, и Артемьев, положив руку на холку коня, при общем внимании, легко бросил в седло свое тяжелое тело. «Однако у вас губа не дура, с конем не ошиблись», — сказал Данилов, неторопливо садясь на другого коня. «У вас тоже неплохой», — заметил Шахдар и по-монгольски дал общую команду садиться на коней. Растянувшись цепочкой, отряд выехал из поселка Монгол-Рыба и двинулся в объезд озера. Уже пятый день Данилов, Шахдар и Артемьев со своим маленьким отрядом кочевали взад и вперед вдоль манжурской границы. Ни горных хребтов, ни рек, ничего, что могло бы служить зримой границей, здесь не было. Была лишь мысленно перенесенная с карт невидимая линия, вдоль которой в необозримой степи передвигались редкие пограничные патрули. Еще в первый вечер на привале Данилов, расстелив на земле карту и аккуратно, без нажима, водя по ней пальцем, чтобы колкие стебли сухой травы не прокололи ее снизу, поделился с Артемьевым и Шахдаром подробностями, полученными от Шмелева. Первая японская диверсионная группа пересекла противоположную, южную границу Тумцак-Булакского выступа и, очевидно, предполагало после нескольких диверсий на юге перебраться сюда, поближе к северной границе, в район Солончаковых озер. На одном из убитых была взята карта с обозначением этого маршрута. В районе Солончаковых озер стоял кружок с иероглифом «Бу», который входит составной частью и в слово «укрытие», и в слово «база». Остальные сведения ограничивались вещественными доказательствами, четырьмя трупами, оружием и санитарной сумкой с обернутыми ватой неиспользованными пробирками холерного бульона. Агентурные сведения о новой, второй группе, полученные из Хайлара, говорили, что она пересечет северную границу выступа в ближайшие дни и намерена переправиться надолго. За Солончаковыми озерами располагалось несколько полевых аэродромов. Шмелев считал, что выход диверсионной группы в район Солончаковых озер связан именно с этим. То, что группа переправлялась на длительный срок, наводило на мысль, что она будет иметь радиопередатчик, а пункт, указанный на карте, выбран как место встречи обеих групп. На второй день рано утром Шахдар привел отряд к этому обозначенному на карте пункту, перешейку между двумя Солончаковыми озерами. Это место с кочками, заросшими густым кустарником, вполне подходило для укрытия небольшой группы, даже с лошадьми, если для них вырыть окопы. То, что здесь днем и ночью стоял удушливый запах солончакового болота, вода была страшна на вкус, а комары висели в воздухе такой тучей, что, казалось, ее можно потрогать руками, разумеется, не могло служить препятствием для диверсантов, которые решили бы здесь прятаться. Однако целиком довериться отметке на карте и дожидаться японцев в этой точке было рискованно, и Данилов решил взять под наблюдение широкий район в 30-40 километров и ловить японцев на полпути между границей и Солончаковыми озерами. Несколько раз за эти дни Артемьеву казалось, что они поставили перед собой неразрешимую задачу. Так бесконечно и одинаково тянулась на восток, запад, север и юг степь, и такой песчинкой казался в ней их небольшой отряд. Маленький Данилов плохо переносил жару, хотя и не жаловался. Он ехал похудевший, словно усохший, с обгоревшими до волдырей лицом и руками, ехал и ехал, вцепясь в поводья, и, казалось, никакая сила не может отклонить его от этой дуги, которую они, как маятник, описывали каждые сутки между границей и районом Солончаковых озер. По ночам над их головами на небольшой высоте проходили к Халхин-Голу ночные бомбардировщики. Иногда над районом Солончаковых озер можно было заметить в небе далекие крохотные точки. Это дневные бомбардировщики, поднявшись с полевых аэродромов, шли к фронту и возвращались назад. Хорошо бы узнать, как сейчас на фронте. Взяли уже Ремезовскую. Как вы думаете? Артемьев спрашивал у Данилова, но тот вместо ответа только неопределенно мычал, не разжимая запекшихся от жары губ. Зато Шахдар охотно вступал в разговор и высказывал свои предположения. По его мнению, японцы, потеряв несколько десятков тысяч человек, не могли так просто успокоиться. Он говорил об этом скорее с надеждой, чем с тревогой. В душе явно желая, чтобы бои продолжались, ему казалось, что японцы еще недостаточно наказаны. Однажды, совсем низко над степью, должно быть, сбившись с курса, в сторону аэродромов прошел истребитель. Он шел так низко, что мгновение даже была видна голова летчика. Артемьев заметил на хвосте «семерку», номер полынинской машины. Все дни были так похожи друг на друга, словно отряд не скитался по степи, а по заведенному раз навсегда распорядку нес гарнизонную службу. Ночной привал делали уже в темноте, наскоро ужинали и, выставив часовых, укладывались, не разбирая палаток, а только накрывшись от комаров полотнищами. Вставали тоже в темноте, и в чуть забрежевшем рассвете, оседлав лошадей, делились на две группы и разъезжались в разные стороны. Дневной привал делали в полдень, разжигали костер, языки которого на солнце казались прозрачными, вскипятив воду, бросали в нее сушеное мясо и ели его, приправив собранным в степи диким чесноком. Потом выпивали по котелку заваренного по-монгольски зеленого чая с солью, хорошо утолявшего жажду, и ехали дальше. К вечеру съезжались посередине описанной за день дуги. Если утром, когда делились на группы, Артемьев оказывался с Шагдаром, а Данилов один, то вечером у костра сидели молча, потому что Артемьев и Шагдар успевали за день наговориться. А Данилов, казалось, чем больше молчал, тем ему больше это нравилось. Если же наоборот, вместе ехали Шагдар и Данилов, то намолчавшийся за день монгол заводил разговор с Артемьевым, и они, несмотря на усталость, подолгу просиживали у погасавшего костра. Так они сидели и в ночь на пятые сутки. В двух шагах от них лежал накрытый палаткой Данилов и время от времени напоминал о себе доносившимися из-под палатки короткими глухими шлепками. Комары не давали ему уснуть. В степи было тихо и темно. Только в погасавшем костре светилось несколько угольков. Шагдар пошевелил их ногой и сказал: «Пора спать». «Слушайте», — начал Артемьев. Шагдар насторожился и повернул голову. Артемьев улыбнулся в темноте этому недоразумению и подумал, что Шагдар, хотя и хорошо знает русский язык, но иногда слишком буквально понимает и употребляет слова. «Когда вы начинали у нас в Союзе стажировку, вы совершенно не знали русского?» «Немножко знал. Я сам из этого Аймака, но до армии был шофером в Улан-Баторе. Там у нас был русский главный механик. Сейчас, к сожалению, имею мало практики. Наша дивизия уже пятый год в этом районе. Да, район у вас такой, что не соскучишься». «С тех пор, как японцы пришли в Маньчжурию, — сказал Шагдар, — они 230 раз переходили или перелетали нашу границу». «Примерно раз в две недели», — подсчитал Артемьев. «В 36-м, — продолжал Шагдар, — как раз в этом районе, они перешли границу кавалерийским полком, вырезали аратов и угнали скот. Но скот шел медленно, задерживал их, а авиация догнала и расстреляла их на обратном пути в открытой степи. Они не боялись этого. Они считали, что у монголов не может быть авиации». Шагдар встал и сердито затоптал сапогом последние тлевшие угольки. «Будем спать». На рассвете следующего дня, едва отряд успел разъехаться в разные стороны, Данилов влево, а Артемьев с Шагдаром вправо, случилось то, что начинало казаться несбыточным. Артемьев, приложив к глазам бинокль, точно так же, как сотни раз до этого, посмотрел вдаль, в сторону границы. В стеклах бинокля, очень далеко, на самом горизонте, чернело несколько точек. Солнце еще только пробивалось сквозь затянутую пеленой даль. Артемьев привстал на стременах и снова вгляделся в маленькие точки на горизонте, боясь, что это обман зрения. Но точки на горизонте не исчезали. Артемьев тихо, словно их могли услышать, окликнул Шагдара. Шагдар подъехал к нему, тоже привстал на стременах и приложил к глазам бинокль. «Шесть человек и маленький табун. Что вы думаете?» «Японцы. 5 утра. До границы 20 километров. Переходили в самое темное время. Едут цепью. Так монгольская семья не едет. Табун посередине. Плохая маскировка. Надо сообщить Данилову, чтобы он объезжал их слева». Артемьев кивнул. Шагдар подозвал к себе одного из цириков. Тот поскакал к Данилову. «Что будем делать?» — спросил Артемьев. «Они нас, наверное, тоже заметили». «Нет, там солнце». Шагдар показал в сторону горизонта. «Светло, мы их видим. А здесь еще темно, мгла. Минут 10 еще нас видеть не будут. Цирики по команде Шахдара подъехали. Теперь, после того, как один из цириков поскакал к Данилову, в отряде, считая Артемьева и Шахдара, осталось 8 человек. Я возьму одного цирика, товарищ капитан, и поеду прямо на них. Говорить. А вы берите всех остальных и объезжайте справа, степью. Прямо к ним подъедете? — спросил Артемьев. — Да, — сказал Шахдар. — 2 человека — обыкновенный патруль. Подъеду, послушаю, как они говорят по-монгольски. Буду с ними разговаривать. Пока не увидят вас сзади себя, не испугаются. А когда вас увидят, я первый начну стрелять по лошадям. — Может быть, оставите с собой больше людей? — Испугаются. Границы повернут. Если хорошие лошади, уйдут. Тогда будьте осторожней, — сказал Артемьев. Ничего, — Шахдар напряженно улыбнулся. Начну стрелять? Скорей приди, помогай. От волнения он перешел на «ты» и перестал правильно говорить по-русски. Скорей поезжай. И, повернув коня, Шахдар вместе с одним из цириков медленно поехал навстречу маячившим в степи точкам. Артемьев скомандовал оставшимся цириком «за мной» и крупной рысью поехал по степи, забирая далеко вправо. Он и цирики сделали всего 3 километра и еще не успели оказаться в тылу японцев, как оттуда, куда поехал Шахдар, раздались выстрелы. Даже не подумав, а физически ощутив в эту секунду, что японцев 6, а Шахдар вдвоем, Артемьев махнул рукой цириком и галопом поскакал на выстрелы. Только проскакав больше километра, он впервые оглянулся. Цирики скакали за ним, рассыпавшись веером по степи. Впереди были видны метавшиеся по степи лошади. Слышались выстрелы и пулеметные очереди. Вдруг Артемьев ясно увидел 4 всадников, скакавших на северо-восток к границе. Японцы разъединились. Одни отстреливались, другие тем временем уходили. Показав рукой 3 скакавшим слева от него цирикам, чтобы они держались прежнего направления, Артемьев с 2 остальными повернул к границе. Расстояние между ними и японцами быстро уменьшалось. Но японцы скакали к границе напрямик, а он по диагонали. Он уже не успевал перерезать им дорогу и оказывался позади них. После нескольких минут скачки японцы разделились. 2, чуть-чуть замедлив аллюр, продолжали скакать прямо. А 2 взяли резко влево. Подумав о Данилове, который должен был появиться с той стороны, и чувствуя, как тяжело дышит запаленная лошадь, Артемьев продолжал скакать прямо. Оба цирика, утомившие лошадей меньше, чем он, догнали его. Расстояние между ними и японцами сократилось 300 метров. Артемьев уже ясно видел обоих всадников. Одного в развивающемся халате и махалая с высокими меховыми отворотами, и другого, должно быть, скинувшего с себя халат, обнаженного до пояса, сплясавшим за голой спиной карабином. Едва Артемьев успел подумать, что надо будет потом поискать этот халат, как японцы оба одновременно обернулись и, убедясь, что Артемьев и цирики преследуют их, а не тех других, которые взяли влево, прибавили ходу. Расстояние между ними и Артемьевым снова перестало сокращаться. Вскоре японцы опять разделились и теперь скакали в 100 метров друг от друга, как бы приглашая и преследователей тоже разделиться. Оба цирика обогнали Артемьева и скакали впереди него. Он был слишком тяжел для такой долгой скачки. Японцы тем временем все продолжали отдаляться друг от друга. Разделились и цирики. Один скакал за японцем в махалае, другой нагонял полуголову с карабином. Артемьев на тяжело дышавшем коне скакал позади того цирика, который преследовал полуголова. Казалось, эта скачка будет длиться вечно. Вдруг полуголый круто завернул, сорвал карабин и, лежа на спине остановившейся лошади, выстрелил несколько раз подряд. Цирик на полном скаку выпустил поводья, выбросил вверх руки, словно пытаясь схватиться за что-то невидимое в воздухе, и упал со взвившейся на дыбы лошади. Лошадь сделала прыжок в сторону и тоже упала. Японец выстрелил еще два раза. Вторая пуля свистнула у Артемьева над головой. Видя, что он продолжает скакать, японец повернулся и снова пришпорил коня. Если бы не эти последние два выстрела, японец имел бы шанс уйти. Но Артемьев, за это время подскакавший к нему на 200 метров, соскочил с коня, впечатал в землю колено и, коротко, по уставному, одним движением, поймав на мушку плясавшую голую спину, спустил курок. Лишь когда японец упал с лошади, и она медленно пошла, волоча за собой тело, застрявшее одной ногой в стремени, Артемьев понял, что сделал именно то, чего нельзя было делать. Он убил всадника вместо того, чтобы стрелять в лошадь. И мало того, что убил, но и стрелял именно с намерением убить, совершенно забыв ту секунду и приказание Шмелева, и понятную ему самому необходимость взять японца живым. Молодец, что не вернулся на выстрелы и продолжает гнаться затем в Махалае, подумал Артемьев, поглядев вслед безнадежно удалявшимся фигурам обоих всадников и, потянув за повод своего загнанного коня, пошел туда, где в невысокой траве лежал Цирик. Цирик был мертв. Ему не мог бы помочь даже Апухтин, окажись здесь, рядом. Пуля попала в голову. Над ухом чернело входное отверстие. Лошадь лежала рядом, словно верная собака, у ног мертвого хозяина. «Почему он больше не стрелял по мне?» — подумал о японце Артемьев, искоса глянув туда, где на одном и том же месте крутилась лошадь японца, таща за собой труп, и, сосчитав выстрелы, понял. Японец выпустил последние два патрона из пяти и не успел перезарядить карабин. Положив Цирика лицом вверх, Артемьев распустил подпругу, стащил с убитой лошади, заправленное между седлом и потником одеяло, и закутал им мертвую голову Цирика, чтобы ее не расклевали птицы, пока тело будет лежать здесь, в степи. Потом поднял отлетевшую на 10 шагов винтовку и воткнул ее дулом в землю рядом с убитым, чтобы издали можно было найти это место. После этого он пошел к лошади японца, которая то останавливалась, словно надеясь вдруг освободиться от груза, то снова делала несколько шагов, продолжая волочить мертвое тело. Когда Артемьев подошел совсем близко, лошадь насторожилась, рванулась, тело японца зацепилось за кочку, лошадь заплясала на месте, рванулась еще раз, подпруга лопнула, седло полетело на землю, а лошадь, почувствовав свободу, понеслась по степи. Японец лежал на спине. На трупе были ватные грязные штаны, подпоясанные узким черным засаленным ремешком, и гутулы — широкие монгольские сапоги с загнутыми носами. Голое до пояса тело было все в кровь исцарапано. Артемьев вытер лицо убитого. На переносице сохранился слабый след от дужки очков. В карманах японца было только несколько обоим к карабину и плоская жестяная коробка с раскрошившимися зелеными противокомариными спиральками. Но Артемьев все-таки решил не оставлять труп здесь, недалеко от границы. Предстояло еще как следует обыскать его, вспороть и подметки гутул, и каждый шов на одежде, да и самый труп мог послужить вещественным доказательством. Артемьев подвел своего мотавшего головой коня, поднял с земли мертвое тело, перевалил его вниз лицом через седло и прикрутил чембуром ноги. Осмотрев сорвавшееся с японской лошади седло и ничего не найдя, он, однако, решил взять с собой и седло. Оставался карабин. Артемьев прикинул на глаз, где примерно он свалил своим выстрелом японца, и через несколько минут нашел в траве японский карабин с маркой оружейного завода в Осака. Прикрепляя карабин к луке седла, Артемьев удивился той тишине, что стояла кругом. Ни с севера, где растворились в степи японец Махалай и Цирик, ни с севера-запада, куда ускакали два других японца и где должен был их встретить Данилов, ни с юга, где остался Шагдар, не было слышно ни одного выстрела. Все кончилось. Как? Он не знал, но так или иначе кончилось. Сверившись с компасом, он бросил взгляд в ту сторону, где рядом с телом погибшего Цирика торчала из земли винтовка, и пошел по степи в ту сторону, где, по его расчетам, остался Шагдар. Сзади него, то и дело натягивая повод, нехотя ступала лошадь и, раскачиваясь, постукивала мертвая голова японца. Пройдя с километр, Артемьев увидел ехавших навстречу всадников, двух цириков и пограничника. «Капитан Данилов приказал вас искать», — подъезжая к Артемьеву, доложил пограничник. «Ну что там?» «Трех японцев убили, одного поймали», — сказал пограничник. Потом помолчал и добавил: «Двое цириков убиты». И, снова помолчав, словно ему было трудно высказать все разом, опять добавил: «Капитан Шагдар получил касательное ранение в щеку, а капитан Данилов — тяжело раненый. Сюда!» Он показал рукой на левую ключицу. Кисть руки у него была обмотана пропитавшимся кровью бинтом. «Вы и сами ранены?» «Японец прокусил, когда вязал его», — нехотя объяснил пограничник. «А у вас убитый?» — кивнул он на лежавший поперек седла труп. «Да», —